Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У інтернеті розпочалася акція солідарності з білорусом, осудженим у Росії за закліки вернуть Крим Україні. Почався офіційний візит Олександра Лукашенки у Грузію. Молодеве крило руху за свободу ініціювало про соціальні сітки кампанію не проїзду російських байкерів праз Білорусь. Про це та інше тягом ближайшої години. У социальной сетке Twitter началась акция солидарности с белорусом, осужденным у России за заклики вернуть Крым Украине. Корыстальники закликают вызволить Кирилла Селивончика, который был осужден на 2 года изневоления за дописи, которые он размещал у социальной сетки ВКонтакте. Один из малюнков был такой: украинский солдат рве российский стяг и топча герб. Представница суда России потлумачила свободе.
Один единственный эпизод, связанный с размещением в сети ВКонтакте конкретного поста. Телевончик вину свою признал полностью, у него явка с повинной зафиксирована. Он заявил ходатайство, которое было удовлетворено, о рассмотрении дела в особом порядке. Оно и было рассмотрено без исследования, да, без проведения судебного следствия. Были учтены все смягчающие обстоятельства, и то, что впервые, и то, что он там инвалид, и то, что он содействовал всячески следствию. И поэтому выбрано достаточно мягкое наказание, но связанное с лишением свободы – колонии-поселения.
Кирилл Селивончик, нагадаю, осужденный на 2 года обмежевания воли у колонии-поселения. И он будет отбывать это покарание у России. Больше подробно про это мы поговорим в сегодняшней программе поздней. Активист молодевого крыла руху за свободу Микита Семененко инициировал про социальные сетки кампанию не проезду российских байкеров-террористов про Беларусь. До суполки долучились уже больше за 200 человек. Микита Семененко кажет, что у польским Тересполе российских байкеров чекает объединенный международный супротив белорусов, поляков, чехов, словаков, австрийцев, немцев и украинцев. Поводле его десятки белорусов готовы физично сустреть с граю ночных волков. Конец цитования. Активист закликает, как улады, так и громадство перешкажать проезду ночных волков не только украинах и в развязу, а и проз Беларусь всеми можливыми сродками. Протестная петиция супрать мотопробегу, присвеченного 70-годию закончения войсковых деяний у Европе, з'явилася и у Чехии, каже специалист по онлайн-коммуникации Мартин Угліш.
Мы звернулись до чешского уряду, чтобы он ужил необходимые законные заходы и не дозволил уезд членам мотоклубу на территорию Чехии. Але мы реалисты и разумеем, что худшее за все мотопробег по Чехии все же отбудется. При этом мы витали публичное выказывание уряду про свое ставление, как, например, это сделали улады Берлину. Тому мы не плануем бляковать рух байкеров, а хочем дать чешским громадянам информацию об маршруте руху, каб усе ахвотные могли выказать свое меркование о приезде ночных волков, сустрявши их, например, со стягом Украины, Чехии, НАТО, ці нават с российским стягом, у залежности от того, кому что подобается.
Як це кожній розгодне.
Каже чеський спеціаліст по онлайн-комунікації Мартін Угліш. Ночні вовки щільно супрацовничають з російськими владами. Їх керівник Олександр Залдостанов був довіреною особою Владимира Путіна у часі президентських виборів, а у 2013-му отримав орден пошани за патріотизм. Супраць лідера клубу байкерів після анексії Криму Канада і Злучені Штати ввели санкції, які обґрунтовані тим, що байкери допомагали вивезти з Криму членів Уради України, які утекли разом з Віктором Януковичем. Удільнішили у захопі штабу военно-морских сил Украины в Севастополе и інших державных объектов во час аннексии Крыму. Европейский союз покуль не уносил имены членов клуба «Ночные волки» у свои санкционные списы. Министр замежных справ России Сергей Лавров прокомментовал сегодня факт, что Александр Лукашенко не будет присутничать на параде 9 травня у Москве.
Александр Григорьевич будет здесь 8 мая, примет участие в серии мероприятий, которые запланированы на этот день. И затем, как он сам объявил, он поедет принимать парад у себя. Но военные, белорусские военные будут участвовать наряду с военными целого ряда других стран, и не только стран СНГ, в параде 9 мая.
Одночасово стало вядома, что на параде 9 травня у Менску третина войска будет российская. Российские войсковцы сформуют 7 парадных разликов с 24, которые возьмут удел у мероприемстве. Генеральные репетиции войскового параду пройдут у Менску 4 и 6 травня на проспекте Машерова. Что тычыцца украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі, то міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў не выключыў яе вызвалення паводле амністыі, прадугледжанай менскімі дамоўленасцямі.
Насчет обмена всех на всех, она не заложник, она арестованная по подозрению в преступлениях. Здесь может идти речь о задействовании другой части Минских соглашений, где говорится об амнистии всех причастных к событиям на Юго-Востоке. Но чтобы амнистировать человека, его надо сначала довести до суда, и суд должен принять решение.
У аўторак парламент Украіны звярнуўся да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна з заклікам вызваліць Надзею Саўчынку, якую ў Расіі абвінавачваюць у дачыненні да забойства двух журналістаў. У расійскім СІЗА Саўчынка знаходзіцца з лета мінулага году. Тэрмін яе арышту падоўжаны да 13 траўня. Беларускія журналісты няштатнікі Алесь Кіркевіч і Алесь Дзянісаў атрымалі штраф па 3 600 000 рублёў за тое, што без акрэдытацыі зрабілі відэасюжэт для тэлеканалу «Белсат» пра выставу слуцкіх паясоў у Гарадзенскім музеі гісторыі рэлігіі. Суддзя Ленінскага суду горадні Алена Пятрова вырашыла, што гэтым самым яны парушылі кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях.
Думки мои в связи с присудом двоякие, потому что с одного боку нам дали как бы нижайшую планку по даденному артикулю, и это в неким смысле позитивный взрух как бы, этой ситуации. С другого боку, сказать про реально позитивный взрух и нормализацию ситуации можно будет только после того, как Белсат будет легально абсолютно працевать на Беларуси, будет иметь аккредитацию, будет иметь ровные правы там с НТВ, РТР, с другими замежными каналами, которые працуют на территории Беларуси.
Сказаў Алесь Кіркевіч. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, ад пачатку 2015 году беларускіх незалежных журналістаў за працу без акрэдытацыі судзілі ўжо 4 разы, а ў 2014 годзе 10 разоў. Алесь Дзянісаў летась быў аштрафаваны за гэта на 30 базавых велічыняў. У Алеся Кіркевіча ёсць папярэджанне.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Ну і як вы ўжо чулі, на 2 гады абмежавання волі ў калоніі пасяленні ў Расіі быў асуджаны беларус Кірыл Селівончык. Асуджаны ён быў за допісы ў падтрымку Украіны, які ён размяшчаў у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. У гэтых допісах ён быў нібыта вельмі агрэсіўным, а заклікаў вярнуць Крым Украіне. Адзін з малюнкаў быў такі, дзе ўкраінскі салдат рве расійскі сцяг і топча герб. Зрэшты, больш падрабязна пра гэта мы зараз пагаворым з нашай карэспандэнткай Аляксандрай Дынько. Аляксандра, якія дэталі гэтай справы нам вядомыя і што вядома пра самога Кірыла Селівончыка?
Мы ведаем, што гэта 22-гадовы сістэмны адміністратар Кірыл Селівончык працаваў на адным з прадпрыемстваў Ніжняга Новгарада, і ён з'яўляецца таксама інвалідам трэцяй групы. 18 снежня яго затрымалі ў Ніжнім Новгарадзе разам з іншымі грамадзянамі Расіі, якіх пазней адпусцілі, а Кірыл Селівончык заставаўся пад следствам і 9 красавіка быў асуджаны маскоўскім вайсковым акружным судом выязным паседжаннем у Ніжнім Новгарадзе. Асуджаны ён па артыкуле 205.2 крымінальнага кодэкса Расійскай Федэрацыі. Гэта публічныя заклікі да ажыццяўлення тэрарыстычнай дзейнасці. Мы з пятніцы спрабавалі дабіцца нейкай афіцыйнай рэакцыі з боку праваахоўных органаў і судовых органаў Расіі. І вот сёння нам гэта ўдалося. Прэс-сакратарка маскоўскага вайсковага акружнога суду Ірына Жырнова паведаміла Радыё Свабода сутность справы Кирилла Селивончика.
Один единственный эпизод, связанный с размещением в сети ВКонтакте конкретного поста. Селивончик вину свою признал полностью, у него явка с повинной зафиксирована. Он заявил ходатайство, которое было удовлетворено, о рассмотрении дела в особом порядке. Оно и было рассмотрено без исследования, да, без проведения судебного следствия. Были учтены все смягчающие обстоятельства, и то, что впервые, и то, что он там инвалид, и то, что он содействовал всяческие следствию. И поэтому выбрано достаточно мягкое наказание, но связанное с лишением свободы в колонии поселения.
Ірына Жырнова пацвярджае, што змешчаныя Селівончыкам словы належаць яму асабіста, а сам допіс не з'яўляецца перапостам. Гэта та інфармацыя, якая вельмі хвалявала тых беларусаў, якія клапатіліся і клапотяться дагэтуль про лёс Кирилла Селивончика, і вытрымка з прысуду ёсць у распараджэнні Радыё Свабода, яе прадаставіў Московскі акружны суд. Па словах Ірыны Журнова, суд таксама задаволіў хаданіцтва Кирилла Селивончика, каб справа разглядалася ў адмысловым рэжыме, гэта без правядзення судовага следства. Такім чынам, гэта быў такі спрошчаны рэжым, і справа была разгледжаная фактычна за адну гадзіну. Цяпер Кирилл Селивончик знаходзіцца ў СІЗА номер 1 Ніжняга Новгарада і рыхтуецца да этапавання ў Калёнію.
Ці вядомая рэакцыя беларускага міністэрства замежных справаў? Усё ж асуджаны грамадзянін Беларусі.
Так, мы звернулися до прес-службы белорусского МЗС, отримали отказ про то, что наше министерство ведает про справу Селивончика еще со студня 2015 года. И оно проинформовало все компетентные органы Республики Беларусь, а так само мать из отриманного. И амбассада Беларуси у России сушить за развитием даденной ситуации. Однако за консульской допомогой у связи с порушением правов и законных интересов Селивончик, те его незаконные представники, або свои які не звярталіся, так сцвярджае Міністэрства замежных справаў.
Мы ведаем, што ў інтэрнэце распачалася акцыя салідарнасці з беларусам, асуджаным у Расіі.
Каб даведацца, чым сапраўды можна дапамагчы Кирылу Селивончику, мы звернуліся да расійскіх праваабаронцаў з камітэта супрацькатаванняў, які размяшаецца ў Ніжнім Новгарадзе, і Дмітрий Утокін, юрыст, нам паведаміў наступнае.
Думаю, что самое лучшее будет для него, во-первых, нанять ему адвоката и, во-первых, спросить его позицию прежде всего. А вообще, хочет ли он помощи, нужна ли ему помощь? Потому что если там, допустим, неопровержимые доказательства, да, и то вы можете сами убедиться, что 2 года колонии поселения достаточно мягкое наказание ему было избрано.
Александр, ну а тебе дома что-нибудь про сам судовый процесс, где был представлен Кириллу Селивончику адвокат?
Кирилу Селивончика абараняла ў судзе так званы адвакат па прызначэнні. Ну, гэта дзяржаўны адвакат, яе зваць Юлія Баронец. Цяпер яна адмаўляецца кантактаваць з журналістамі, хаця першую інфармацыю па справе Селивончика давала менавіта яна. Тут цікавы факт варта адзначыць. Юлія Баронец была адвакатам абвінавачанага ў разгалошванні дзяржаўнай тайны фізіка з Ніжняга Новгарада Уладзіміра Голубева. Гэта вельмі скандальная справа цяпер у Расіі, і Уладзімір Голубев ад паслугаў Юліі Баронец адмовіўся і аргументаваў свой учынак наступнымі словамі. Мне стала зразумела, што Юлія Баронец з'яўляецца не адвакатам, а добра праінфармаваным па сутнасці і задачы спушчанай замовы памочнікам і кансультантам следчага.
Тым не менш, мы ведаем, што Кирилл Селивончик быў асуджаны на 2 гады зняволення. Гэта не максімальны тэрмін, які мог яму пагражаць па гэтым артыкуле.
Гэта сапраўды не максімальны тэрмін. Гэты артыкул прадугледжвае тэрмін зняволення да 7 гадоў. І гэта, дарэчы, адзначыла і прэс-сакратарка Маскоўскага вайсковага акружнога суду, што, улічваючы ўсе абставіны, што гэтая справа была здзейснена, учынак быў упершыню, што хлопец з'яўляецца інвалідам і што на супрацоўнічаў са следствам было абранае мяккае пакаранне. Аднак я ведаю па рэакцыі, у тым ліку і прафесіяналаў, і экспертаў, што нават гэтыя 2 гады ў калоніі пасялення за адзін допіс у ВКонтакте ўсё ж такі з'яўляюцца неадэкватным пакаранням.
Я дзякую Александры Дынько. Кирилла Селивончика, беларуса з Гомельшчыны, судзіў Маскоўскі акруговы ваенны суд. Хлопца прызналі, нагадаю, вінаватым паводле артыкулу «Публічнае апраўданне тэрарызму альбо публічныя заклікі да яго». І хаця Селивончик да войска не мае ніякага дачынення, у Расіі гэты артыкул падпадае пад юрысдыкцыю ваеннага суду. Маці асуджанага Наталля Селивончик у недоуменні.
Для меня это загадка, что нигде не участвовал. Я сразу спрашивала адвоката, следователя, сразу говорю, скажите, он идейный или организации в какой-то состоит, или что? Адвокат сказала нет. Там на Москве нанимали адвокатов, его защиту. Было все как бы то, что он отделается просто штрафом. Ну, тут вот военный суд повернул совсем по-другому. Вот таких вот как бы политических это сейчас военный суд. Мы не подавали на ничего, потому что это минимально то, что мы могли дать.
Наталья Селивончик сама у суд не ездила, бо почувается недобро. Кирилл наказал ее не приезжать. А прича того, поездка вымагает великих грошей и на квитки, и на ночлег. Мать доведалась от адвоката, у чим звиноватили сына.
Ну, может, и я тоже чего-то не знала. Но, однако, мне как адвокат сказала, что... Я говорю, о чем статья была? Она говорит, что Украина, Беларусь, соединяйтесь против России. Сейчас украинская тема, она такая актуальна. Вот, и, вот. Много есть таких, особенно молодежи, высказываний и все. Но почему-то их не арестовывают и не сажают. А вот Кирилл попал. У меня закрадывались такие, вот, знаете... Мысли такие, что ну что-то тут не так. Но не может быть, если вот говорили, что там такого ничего криминального нету, и хапнуть, ну понимаете, это если бы на месте. А так, ну что с звонками, ну что я могу спросить, что я могу делать? Если бы на месте, там, да, там, конечно, было бы со следователем, можно было поговорить и с друзьями.
Маці не вірить у терористичні вихідки сина. Каже тільки, що не варто було дренно писати про Росію, коли в її живеш і працюєш. Сина свого Наталя Селівончик ведає як щирого патріота Білорусі і називає націоналістом у добрим сенсі слова.
Я знала, що він націоналіст і на білоруській мові розмовляє. Через його сміялися, а він спрашивав, мама, от як ти відносишся до того, що я розмовляю на білоруській мові? Я говорю, добре, молодець, потому что, ну, как бы белорусская мова сейчас уже вообще изживает себя, а мне то, что ты вот размовляешь, подобается. Белорусская все-таки мова должна все-таки прогрессировать, потому что мы белорусы, а так получается, что даже белорусы не могут перевести русское слово на белорусское, даже белорусы почитать по-белорусски не могут. Читать и прозволять, так, ну, местный диалект где-то у кого-то что-то, а так, то, что я на белорусской мове, я это приветствую.
У Наталі троє дітей. Муж помер у середині 90-х. Сама Наталя працює у Столовці у Світлогорському районі. Вийшла другий раз замуж. Кирил – молодіший з дітей. У червні йому буде тільки 23 роки. Йон скончив у Гомелі машинобудовничий коледж по спеціальності «Програмне забезпечення інформаційних технологій» і поступив на заочне у гандльово-економічний університет. Год після коледжу шукав сталую працю, жив у найманій квартирі.
Понимаете, здесь работы не было. Он год маялся, и работы здесь не было. А там вот сделал человеку программу, именно как программист. И вот он понравился. Ну, сразу пробно, конечно, там было, туда поехали, ну, как бы на пробу. Но оказывается, что он исполнительный, ответственный. Ну, вот там так и остался.
Наталя Селівончик удячна всім, хто праз інтернет узвишає голос за визволення сина, який тепер знаходиться у слідчому ізоляторі у Нижньому Новгороді. Тільки мало вірить, що це нечто змінить у Льосі Кирила.
То, что поддерживают, то сторонники есть, это, конечно, это большое спасибо, но я сомневаюсь, что это все-таки поможет. Может, если в Беларуси было, может быть, да. Не может быть, помогло. А там, вы понимаете, Россия – это своя Россия. У них свои законы, у нас свои. Кажется, одинаково, но у них одно, у нас совсем другое. Сомневаюсь, что это что-то поможет. И, знаете, я больше на эту тему, наверное, говорить не буду.
Завершає Наталя Селівончик, маці 22-годового Кирила Селівончика, білоруса з Гомельщини, якому Московський круговий воєнний суд присудив 2 роки колонії поселення, признавши винуватим за публічне оправдання тероризму або публічні заклики до його. У Росії судять за закліки вернуть Крим Україні, у Білорусі ж агітують за брати приклад з Новоросії, заклікають змагатися за православну віру і Росію. У останні сутки у соціальних сітках шмат обміркуванню присвячено артикулу, який надрукувала віцебська газета «Наша православ'я». Гетий артикул читала моя колега Броніслава Станкевич. Броніслава, добрий день. Що гета за видання?
«Наше православ'я» – гета штомісяцове видання Віцебської єпархії Білоруської православної церкви. Яно распаўсюджваецца па цэрквах і адрасаванае перадусім праваслаўным вернікам. У апошнім яшчэ ў сакавіцкім нумары з'явіліся матэрыялы, дзе чытачам расказваюць пра падзеі на Украіне. Вось адзін з гэтых артыкулаў гэта аповед грамадзянкі Нямеччыны, якая ваюе на баку Новароссіі і агітуе браць яе прыклад.
Ну, калі можна трошкі падрабязней распавядзіце, што гэта за артыкул і ці праўда, што там ёсць заклікі браць зброю. Увогуле, якое дачыненне ён мае да Беларусі і да беларускай праваслаўнай царквы?
Гэты артыкул называецца «Запад не может смириться с тем, что Россия окрепла». Гэта перадрукоўка з сайта РИА Новости. Інтерв'ю з Маргарытай Зайдлер, грамадзянкай Нямеччыны. Яна прыняла праваслаўе, вельмі любіць Расію, атрымала статус бежанца ў Расійскай Федэрацыі і марыць пра расійскае грамадзянства. Что до закліка взяти зброю, то у артикулі справді написано літерально таке. Спадарення пише, що православні бойці самі смілі, готові положити душу за другі своя, як сказано в священному писанні, і закликає змагатися за православну віру і Росію двокосі. Я вважаю гріхом сложити руки і сказати, ну я віруючий пацифіст, я не можу брати в руки оружие, коли віра православна і отечество в опасності. Говорка відома йде тільки про Росію, про Білорусь у артикулі немає ні слова. Про это я говорила с координаторкой Архкомитета по створению партии БХД Татьяной Северинец. Господарня Татьяна каже, что гэткая позиция характерная для православных святаров, принамсі у Витебску. И она не будет игнорировать той факт, что Беларусь – это особная краина, а не Россия. Так каже господарня Татьяна.
Шмат кто из них, и мы навод не разглядаем Беларусь, как некую иншую краину, а как некую окраину ускрайка России. И когда газета, или православная газета, газета Витебской епархии, дает такие артикулы, это вовсе ганьба. Нет права церкви займаться такими политическими питаннями. У них шмат доходит их верников, каются грешников. И они повинны отсутствовать, ну, не вот, попотиться об моральном здоровье нации. Человек не хлусил, не задевал, не хвалчил, вот так далее. Короче, как он выполнил этих 10 заповедей Христовых.
Мы чули меркаванне Татьяны Севярынец. Браніслава, ну а ці ёсць на Віцебшчыне рэлігійныя выданні іншых канфесій? І якім чынам там асвятляюцца падзеі на той жа Украіны? Ці гучаць там некія заклікі стаць на чысты бок ці ўзяць зброю?
А якраз пра гэта я спытала ксенза Віктара Місевіча, рэдактара выдання Віцебскай дыяцэзіі «Каталіцкі веснік». Ён адказаў так.
Ну, значит, что мы, конечно, религийная газета, и мы неким чином описываем эту подделку, например, когда какой-нибудь бископ выкажется, мы даем цитату, и украинский бископ, и наши бископы не одно, человек выказывались это спокойно в Украине, мы молимся у костёла, так само, конечно, мы про это пишем. Однако, как представники католической конфессии, мы должны памятать, что Иисус Христос пришел в Христианство принести спокой, мир между людьми, как бы было примирение. Для нас это самое важное. Страх вошли до некой возбуденной борьбы. Это не питание религийного влияния, абсолютно. И не питание крестьян, не питание церкви. Должны молиться, но должны учить людей, как примираться, а не как воевать один за одним. Потому что война – это заседание смерти, это заседание ненависть. И Иисус Христос, который пришел на свет, не для этого пришел, под людей задевали земного.
Браніслава Станкевіч познайомила нас з меркаванням редактора видання Віцебської діацезії «Католіцький вєснік» Віктора Місєвича. Браніслава, ну а як тлумачить редакція газети з'явлення такого артикула на її сторонках?
Ну, найперш було цікаво послухати, що про це, навіть не про артикул, а про вологі на артикул, думає редактор той самої газети «Наше православ'я» Андрій Геращенко. Андрій Геращенко – це добре відома вітебська особа. Він керівник Вітебського громадського об'єднання «Руський дом». И он ведомый своими одиозными выказываниями, что в Беларуси утискают российскомовное насельництво, принижают российскую культуру. И вот что он сказал про заявление этого артикула. И он подобно збянтежены. Подобно он не чекал такой уваги до артикула и лечит, что критика скированная супроть его особисто. До речи, на пытание свободы он отказывал по-белорусски, практически без помылок. И урешти на вас пообещал, что надалей будет больше уважливо ставиться до вместо того, что размещаю в газете.
Ну, это справа тем, что мы его передруковали с иншего источника. Але ненавито на это звернули увагу. Первое, что я лечу, потому что я шиня Конституционного совета российских соотечественников. И тому, как лишнюю шпильку мне зарабить, ну, так вот зарабить. Ну, максимум можно было и без его обойтись, але справа тем, что там иде война, и тому, да, речь, мы информуемся лучше, что ничего в этом я такого не бачу, ни провокационного, ни тем больше антицерковного. Скажем так, это не было помылка, и, напевно, можно было без этого и обойтись. Для того мы теперь будем глядеть, напевно, больше уважливо, и, максимум, как после нам, не обвинуваться, тем, чего, да, речь, не было.
Чтоб не казал Андрей Геращенко, але так ці інакш, газета распаўсюджваецца. Ей наклад 1000 паасобнікаў, і пакуль што ніхто не прыбраў гэтыя паасобнікі з віцебскіх цэркваў. І кожны вернік мае магчымасць узяць гэтае выданне бясплатна, пачытаць пра тое, што трэба са зброю ў руках змагацца за праваслаўную веру, за Расію на Украіне.
Я дзякую Браніславе Станкевіч у Віцебск.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
Еврокомісія виставила російській компанії «Газпром» офіційне обвинувачення у порушенні антимонопольного законодавства. Поводле яе, «Газпром» зловживає своїм монопольним становищем у 8 країнах Еврозв'язу – Естонії, в Угорщині, Болгарії, Чехії, Латвії, Литві, Польщі і Словаччині. Директор американської дослідчої консалтингової компанії Михаїл Карчомкін лічить, що «Газпром» буде вимушений виконати антимонопольне потребування Єврокомісії, коли хоче заховати свою долю на європейському ринку газу.
Аналогичные процессы в отношении других газовых компаний, в первую очередь европейских, как правило, заканчивались компромиссом. Единственный случай, когда был наложен штраф, это лет 5 назад на компании «Рургаз» и «Газ де Франс». Это был один из первых случаев рассмотрения антимонопольных дел, и компании, наверное, были наказаны для примера. Штрафы были очень большие, более 500 миллиардов евро для каждой компании. Что касается этого случая, Европа довольно быстро снижает потребление газа. И даже вот при сохранении доли «Газпрома» объем поставок обречен на снижение. И, наверное, главная задача «Газпрома» – это не допустить снижения поставок более быстрого, чем падение европейского рынка в целом. То есть компании необходимо сохранить свою долю на европейском рынке. Я думаю, что в итоге Евросоюз и «Газпром» договорятся, и «Газпром» выполнит требования Европейской комиссии. Чем, в общем-то, и заканчиваются в большинстве случаев такие дела.
Меркует директор американской консалтинговой компании Михаил Карчомкин. І знову нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У інтернеті розпочалася акція солідарності з білорусом, осудженим у Росії за закліки вернути Крим Україні. Почався офіційний візит Олександра Лукашенки у Грузії. Молодєвий рух за свободу ініціював про соціальні сітки кампанію «Не проїзду російських байкерів праз Білорусь». Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні на Берастішині поховали відому громадську активістку Марію Лукашук. Їй було 88 років. Яна народилася у 27-му році на Берастішині. У часи Другої світової війни 15-годовая Марія стала наставницею, а потім директоркою початкової школи. Шмат років загадувала катедри білоруської мови Берастійського державного педагогічного університету. Була кандидатом філологічних наук, активісткою БНФ, авторкою «Народної волі. Нашого слова». Говорить Інна Студінська.
Письменник Владимир Орлов долгие годы сябруе с семьей Марии Лукашук. Лечил я ее своей старейшей сябрукой, про якую узгадал поэтичными родками. Вы сдолили меж инших белорусок застаться белорусской назавжды.
Мария Прокоповна Лукашук была чудовной мать, была мовознавцем, педагогом с великой литеры. Она была наставницей для вельми многих и многих у нашей краине, наставницей белорусской верности, белорусской ахвярности, оптимизму у самые несприяльные часы. И она была змагаркой. Она змагалась за свои погляды, за белорусскую мову, за национальную идею, врешті, за будущую Беларусь. Коли казать про то, яким особисто для меня была Мария Купина, то я скажу, что она была старейшей сябровкой. Все лето, совсем недавно, в день ее народжения, как раз отбылась наша опошняя размова. И она мне сказала: «Ведаешь, Ула, я вырешила отзначить свой день народжения в Венеции». А речь у тем, что мы за пару тыднев до той размовы были в одной доброй компании в Венеции, и там была Мария Прокоповна. Я подумал, что ей так сподобалось, что она снова вертается в Венецию. И потом только я доведался, что Мария Прокоповна собиралась в кавярню Венеция, Берастейскую кавярню. На жаль, это была опошняя размова. И с чем мне сегодня вельми ярко згадалося пахавання незабыўнай Ларисы Геніюс. Мне згадаліся вершы, якія гучалі над труной Ларисы Геніюс. Вы здолелі між іншых беларусак застацца беларускай назаўжды. Гэта сказана і пра Марію Лукашук.
Літаратурны рэдактар, блізкая сяброўка Марыі Лукашук Аляўціна Вячорка кажа, што да Марыі Пракопаўны ніяк не дапасуецца слова «была».
Чэй! її сміх, завжди бадьорий голос. Вона оптимістка. У любой події вона знаходила нечто світле, що обіцяла вихід з любого, здавалося б, ну, безвиходного становища. Хочу привести слова у Владимира Некляєва, які вона не раз повторала і які так само стали в неякому сенсі молитвою для мене. І во всім, що є, було і буде, а ні в чим себе могло не бути. Суди все у одним одиним цуді, у неверогодним цуді – жить. І ось яна брала з гетей невичерпної криниці життя наповніцю. А яка яна господиня, який порядок завсюди у її домі, ніби яна кожну хвилину чекала гостей. І все ж саме головне у любої жінчини – гета сім'я. Марія Прокопівна була подмурком її. Її мудрий клопот про всіх сімейників просто фантастично безмежний. Я була міжвольним свідком, як пещотно, поважливо, попереджуючи кожне жадання мами, ставився до її Олесь Михайлович. Нехай усе той добрий, що посеяла своїм життям Марія Прокопівна, заховається у гэтай сім'ї і передається від покоління до покоління.
Журналіст, намісник головного редактора тидньовіка «Свободної новості плюс» Олександр Улюцьонок назвав Марію Лукашук «живим муром білорусщини, який обороняє нас і який вучить любить батьківщину, бути білорусом».
Марія Прокопівна відноситься до того покоління, яке, в принципі, многі називають «живим щитом режиму». Є у цьому горька правда, але на з тих людей, які зусім не живий щит. Вона відноситься до подмурку тих засновальників белорусской национальной демократичной идеи, на яких вышла сегодняшняя молодая Беларусь, незалежная Беларусь. 88-годовый человек до опошней поры выписывал газету, в которой я працую, «Свободные новости». И в «Свободных новостях» совсем недавно мы взяли ее интервью, не ведучи, что это уже опошние дни, опошние, максимое слово такие, публичные, Марии Прокопьевны. И там много ватности рассказывает, что у нее на балконе за все довести танцевал на белый стяг. Маленький приклад, але важно, не живы это щит. Гэтае пакаленне. Гэта жывы мур, мур беларушчыны, які абараняе нас, які нас вучыць любіць бацькаўшчыну, быць беларусамі. Вялікі дзякуй, пані Марыя.
Марыю Лукашук пахавалі ў вёсцы Ставы Берасцейскага раёну на радзіме. Вы слухаеце радыё «Свабода». 22 красавіка распачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Грузію. За 20 гадоў ва ўладзе гэта першая ягоная паездка ў каўказскую гэтую краіну. У Тбілісі знаходзіцца наш карэспандэнт Ігар Карней. Ігар, добры дзень. Як у сталіцы Грузіі рыхтуюцца сустракаць беларускага кіраўніка?
Трэба адзначыць, што рыхтуюцца сустракаць як, напэўна, такога добрага і вялікага сябра, бо сколько прошелся по центральных улицах, проспектах, стягов, больше на вот чем по час приезду великих официальных гостей у Беларусь. Фактично на каждом слупе чергующиеся висят белорусские и грузинские державные стяги. Был, правда, и конфуз один полный про Куру, знакомитую раку непосредственно до резиденции президента Грузии. Так само было шмат полотнища белорусских и грузинских. Так пусть они так висели перпендикулярно земли. І чамусь не зеленым боком да слупа, ось это, на якім трымаліся, а чырвоным. То бок, калі там літаральна некалькі градусаў прыпадняць, то атрымліваецца, што сцяг беларускі перакулены да гары нагамі.
Ну, мы ведаем, што не толькі за мяжой, а і ў самой Беларусі часта здараецца, што блытаюць і вешаюць яго як заўгодна. І, Ігар, а з чым звязана такое цёплае стаўленне тбілісцаў і грузінаў да кіраўніка Беларусі?
Тут усе аддаюць належнае ягонай пазіцыі, бо пасля 2008 году, калі здарыўся гэты ваенны канфлікт грузіна-расейскі і была акупаваная фактычна частка грузінскай тэрыторыі, Абхазія, Паўднёвая Асетыя, то як, ну, не намагаліся маскоўскія ўлады націснуць на Александра Лукашэнку рознымі спосабамі, але як бы адрокся ад гэтага прызнання, чым заслужыў павагу вось да гэтага дня. То бок грузіны схільныя лічыць яго, ну, таким принциповым политиком.
Что за программа у Александра Лукашенко у Грузии?
Программа сегодня открывается белорусско-грузинский инвестиционный форум. Там будет от белорусской делегации вице-премьер Михаил Русы. На наступный день, то бок завтра, будет встреча с президентом Георгием Маргилашвили и премьером Ираклием Гарибашвили. А ўжо 24 красавіка ён пераедзе ў аджарскую аўтаномію. Там будзе сустрэча з Аршылам Хабадзе, это кіраўнік ураду Аджары. Так вось, там будзе таксама вялікая праграма, у тым ліку такая культурніцкая. І будзе Лукашэнку наладжана экскурсія па Батумі.
Ці абмяжуецца паездка Александра Лукашэнкі па рэгіёне візытам у Грузію?
Хутчэй за ўсё абмяжуецца. Многія прадказвалі такія моманты, што магчым Александр Лукашэнка завітае ў суседнюю Арменію. Гэта зусім тут недалёка, побач. Тут якраз ад заўтрашняга дня пачынаюцца мерапрыемствы 100-гадова юбілею геноциду, які каштаваў жыцця большым 1,5 мільёнам армянаў. Ну, але тут ёсць некія палітычныя ці супярэчнасці, ці некія такія нюансы, якія не дазваляюць Лукашэнку сюды прыехаць. Не гледзячы на тое, што тут збіраюцца ягоныя сябры якраз і па мінскіх перамовах наконт усходняй Украіны і шмат якія сусветныя лідары. Ну, Лукашэнка, напэўна, ставіць Арменію не ў шэраг стратэгічных краінаў, бо яна дастаткова бедная і сувязі эканамічныя вельмі слабыя. А вось Турэччына, з якой супярэчнасці ў той жа Арменіі наконт прызнання геноциду, адносіны куды больш трывалыя, і хутчэй за ўсё магчыма вось такі эканамічны далягляд не дазваляе Лукашэнку за яго вось так і перасягнуць, бо эканамічныя сувязі ў гэтым рэгіёне грунтуюцца на Турэччыне, а вось Арменія, яна ўжо так па некім такім рэштавым асадкавым прынцыпе.
З Тбілісі перадаваў Ігар Карней. І цікава, што Грузія да сённяшняга дня застаецца адзінай краінай на паўднёвым Каўказе, дзе Беларусь дагэтуль не мае сваёй амбасады. Чаму так здарылася і ці можна чакаць яе адкрыцця цяпер пасля візіта Александра Лукашэнкі? Пра гэта мы будзем гаварыць з маім калегам Уладзімірам Глодам. Уладзімір, добры дзень.
Добрый вечер, Алена. Справа у тым, што сапраўды сёння Беларусь не мае амбасады ў Грузіі. І калі ў грузінаў альбо беларусаў, які жывуць у Грузіі, узнікаюць нейкія консульскія пытанні, то яны мусяць ехаць з Грузіі ў Ерэван. Там знаходзіцца амбасада Беларусі ў Арменіі. І вось гэта амбасада, якая знаходзіцца ў Ерэване, яна вырашае ўсе візавыя пытанні для грузінаў. Зразумела, што гэта нязручна і няёмка. І таму некаторыя аналітыкі выказвалі меркаванне, што да першай афіцыйнай візіту Александра Лукашэнку ў Грузіі будзе прымеркавана і адкрыццё дыпламатычнай місіі Беларусі ў Тбілісі. Я сёння раніцай размаўляў з прэсавым сакратаром Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрым Мірончыкам і спытаў, наколькі верагодна такая магчымасць. Афіцыйны прадстаўнік МЗС адказаў, што давайце пачакаем заканчэння візіту кіраўніка беларускай дзяржавы. І пакуль ён сказаў, што можа толькі пацвердзіць, што на сённяшні дзень амбасады Беларусі ў Грузіі сапраўды няма. Ну, ведаючы з размовы з дыпламатычнымі работнікамі, з дыпламатамі, з яго адказу можна прагназаваць, што пытанне аб адкрыцці беларускай амбасады сапраўды зараз вырашаецца. Адзінае, мабыць, толькі ці будзе адкрыта афіцыйна вось у гэтыя дні, калі там Александра Лукашэнка, ці толькі крыху пазней.
Ну, амбасады, відаць, важныя і не толькі дзеля вырашэння, як вы ўзгадалі, консульскіх праблемаў, неабходнасць беларускай прысутнасці ў Грузіі тлумачыцца, відаць, і эканамічнымі праблемамі. Узгадаем, што менавіта на дыпламатычныя прадстаўніцтвы за мяжой Александр Лукашэнка ускладае адказнасць за прасоўванне на замежныя рынкі беларускіх тавараў. Як з гэтым абстаяць справы ў грузіна-беларускіх дачыненнях?
Так, гэтая праблема сапраўды існуе, тым больш, што гандаль з Грузіяй складаецца для Беларусі не на карысць яе. Адмоўная для Беларусі сальда па выніках 2014 году перавысіла 15 мільёнаў даляраў. Так было, дарэчы, і ў 2013, і ў 2012 годах, калі Беларусь прадавала ў Грузію меней, чым там купляла. Не задавальняе абедзве краіны агульная сума ўзаемнага таваразвароту, апошнія 3 гады яна балансуе ў межах 60 мільёнаў даляраў. І вось паспрыяць узаемнаму гандлю мае грузінска-беларускі інвестыцыйны форум, прымеркаваны да першай афіцыйнай візіту Александра Лукашэнкі ў Грузіі. Ён пачаўся сёння, з раніцы яшчэ да прылёту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Тбілісі.
Дык, а за кошт чаго Беларусь можа падвысіць свой экспарт у Грузію?
Ну, эксперты звертаюць увагу на тое, што беларускую дэлегацыю на інвестыцыйным форуме ачольвае віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы, а ён ва ўрадзе адказвае за аграрны сектар. Ёсць яшчэ беларуска-грузінская міжурадавая гандлёвая камісія. Сустрашыня з беларускага боку – гэта міністр сельскай гаспадаркі Александр Заяц. Тому логічно думаю, що білоруський бок постарається просунути на ринки Грузії найперш сільськогосподарчу техніку. Вона там є і тепер, але не у великій кількості. І по-друге, грузини, як наскільки відомо, не вельми останнім часом, здається, сприяльно ставляться, бо їх не задовольняє якість білоруської сільськогосподарчої техніки. Ну, ось білоруси поспробують запевнити грузинський бок, що білоруська техніка відповідає стандартам якості. Однак існує ще одна криниця поповнення білоруського бюджету і отримання валюти, про яку не вельми відують і не вельми говорять експерти. А що це за криниця, нам зараз розповіде міжнародний оглядальник Роман Яковлевський.
По-моему, важно акцентировать внимание на том, о чем почему-то не говорят. Постановлением Совета министров от 20 декабря 2013 года в этом постановлении, в частности, говорится, что белорусский государственный концерт «Белнефтехим» открыть в Тбилиси унитарное предприятие «Белорусский нефтяной торговый дом». В качестве одного из важнейших направлений развития является увеличение экспорта и поступления валютной выручки. И избрана политика формирования, это я цитирую, и дальнейшего совершенствования товаропроводящей сети. Насколько интенсивно, нам неизвестно. А учитывая профиль первого заместителя министра иностранных дел Белоруссии Михневича, он как раз и торгово-экономическими, а не столько политическими, торгово-экономическими вопросами, но на постсоветском пространстве сегодня он это курирует. Вот это и будет приоритетом, судя по всему, в визите Лукашенко в Тбилиси.
Міжнародний оглядальник Роман Якаулєвський. Цікаво, що амбасада Грузії у Білорусі почала працювати ще з 2007 року, а стосунки дипломатичні поміж країнами усталювані у 94-му.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: svoboda.org.
Свобода нон-стоп.